«Ничуть», — искренне сказала Гайка. «То есть я обиделась только не на это».
«А на что?»
«Ну, на то, что ты подумал, будто я могу обидеться. Я же понимаю».
«Хорошо, что понимаешь».
«А ты вообще глупый»,
— чуть слышно выговорила Гайка.
«Чего же?»
«От того».
Гайка заскоблила черепицу краем босоножки.
«Дело разве в кузнечике?»
«А в чем?» И у Леси затеплели уши. Он прочитал ответ в ее ускользнувшем взгляде.
«В тебе дело, лишь бы ты не расхотел со мной дружить».
«Весной и летом я тебе выведу хоть целый табун», — неуверенно пообещал он, «когда солнце опять наберет силу». Это было неразумно, ведь Гайка сию минуту сказала, что дело не в кузнечике. Сообразив про такую несуразность, Лесь смутился еще больше. Но тут же, по своей привычке высказываться бесхитростно, спросил. «Ты, наверное, боишься, что если я решил отдать кузнечика другому, то, значит, мне на тебя наплевать, да?» Гайка снова кинула в него боязливый взгляд.
«А тебе не наплевать?»
Лесь объяснил серьезно, весомо так. «Мы же договорились на берегу, что теперь как родственники». Гайка повела облупленным плечом.
«Ну и что, родственники? Они ведь не друзья, они всякие бывают. Например, как твоя тетя ЦЦ».
И выдохнула со смесью ужаса и храбрости.
«Нет уж, я так не хочу».
«Так и не будет. Она просто тетя, а я тебе, ну, почти что родитель. Разве забыла?»
«Родители у меня уже давно есть».
Уже без стеснения, просто с грустью, сообщила Гайка.
«А вот друга, ну, такого, самого-самого, никогда не было. Ни среди девчонок, ни среди мальчишек».
Лесь не отвечал, глядя с крыши в дальние дали, на морской горизонт. Но Гайка теперь чувствовала, что он не отгораживается от нее. Он прислушивается и к ней, и к себе. И совсем перестал бояться своей откровенности.
«А у тебя такой друг есть?»
Лесь мотнул головой, так что белые волосы разлетелись над ушами.
«Самого-самого нету. Я его только во сне видел». «Расскажешь?» — шепотом спросила Гайка.
Она сидела на черепице в сторонке от Леся, а теперь придвинулась вплотную. Было солнечно и спокойно, морской ветерок дружески обвивал Леся, и Гайка была славная, и все вокруг было хорошо. И Лесь подумал, что чего бы и не рассказать про это. «Это такой сон. Я его видел много раз. Он про город. Город этот похож на наш, только, ну, не совсем похож. В нем полно загадок, закоулков и всякого такого. А на площадях растут среди камней большие синие цветы. А кое-где вместо улиц — каналы, и туда с моря заходят теплоходы. И часто даже не поймешь, где дома, а где корабельные рубки. А народу немного, поэтому в городе всегда спокойно». Гайка сдержанно дышала у его плеча. Лесь продолжал. «Мне всегда снится сперва утро. Тихое, раннее. И вдруг раздается музыка. Переливчатая. Знаешь, есть такой инструмент — флейта». Гайка кивнула. «Она хорошо так играет», — шепотом рассказывал Лесь. «Музыка эта — старинный марш. Не парадный, а такой... но немного печальный. В маршах есть средняя часть. Она не боевая, а словно передышка для отдыха».
«Я знаю. Кажется, это называется «Анданте модерата». Мы учили в музыкальной школе, только точно я не помню».
«Хорошее название», — обрадовался Лесь. «Неважно, что не помнишь точно. Пусть будет «Анданте модерата». Правильно я сказал?»
«Ну вот. Значит, раздается такая музыка, а потом появляется мальчик. Это он играет на флейте. Идет по лестнице, по улице. А из калиток и переулков к нему сбегаются ребята. Кто с трубой, кто с контрабасом, кто с барабаном. И, наконец, получается целый оркестр. И марш теперь уже веселый, утренний марш. И они шагают с ним через весь город».
«Куда?»
— прошептала Гайка.
«Не знаю. Просто такой обычай. Они будут город. И люди смотрят на них из окон, из тротуаров. И всем хорошо».
«Понимаю», —
выдохнула Гайка. Словно видела этот город, и маленький оркестр с блестящими трубами. А потом вечер, и оркестр возвращается. Марш все тот же, но теперь он звучит, ну, так, по-вечернему. И вот музыканты один за другим уходят в свои калитки. И музыка все тише, тише. И, наконец, мальчик с флейтой остается один. И вот он играет ту музыку, «Анданте модерато», и шагает, шагает по одной улице, по другой, по лестницам, в ту сторону, где заходит солнце. Немного печальный такой, но неутомимый. Лесь замолчал, и Гайка шепотом спросила.
«А что дальше?»
«Ну вот, это такой мальчик. Я не могу объяснить, какой он. Это же во сне. Но если бы мы встретились, это был бы тот самый-самый друг».
Они молчали довольно долго. Гайка наконец вспомнила.
«А в той музыкальной школе, где я училась, была целая группа флейтистов, и девочки тоже играли».
Лесь не ответил.
«Думаешь, девочки играют хуже?»
«Да ничего я не думаю», — терпеливо отозвался Лесь. «Как видел во сне, так и рассказал. Ты, Гайка, никому про мой сон не говори, ладно? Я тебе одну эту тайну поведал».
Такое признание утешило Гайку. Ведь тайны доверяют лишь настоящим друзьям.
«Лесь, это твоя самая главная тайна, да?»
«Нет, не самая главная».
И Лесь опять сделался задумчиво отрешенным. Было ясно, что в главную тайну посвящать Гайку он не намерен, и она чуть отодвинулась.
«Я, конечно, такая назойливая, лезу с расспросами».
Лесь глянул удивленно.
«Разве ты лезешь? По-моему, не чуточки». И он зашевелил пальцем с желтой ниткой.
Гайка, приободрившись, подъехала с другой стороны, с хитринкой.
«А, я, кажется, знаю. Твоя главная тайна связана с желтой ниткой и с флагом».
Лесь глянул прямо и ясно. От такой ясности Гайка съежилась больше, чем от ехидства. Поняла. Лесь видит ее насквозь.
«Ладно», — кивнул он. «Я расскажу тебе и эту тайну. Может быть, ты мне поможешь все выполнить?»
«Конечно, помогу!» —
возликовала Гайка.
«Ты только про это дело молчи крепко, чтобы не сглазили».
«Я клянусь!»
— обмирая, сказала Гайка.
«В общем-то, я теперь уверен в успехе, раз нашел флаг. По-моему, это знак судьбы».
«Да? Не курс влево, а знак судьбы?»
«Я это просто так выразился. А вообще это знак солнечного затмения».
Гайка удивленно округлила рот. Лесь объяснил.
«Смотри, на флаге будто небо, желтое от солнечного света, а само солнце закрыто черным кругом, луной. Так выглядит полное затмение. Похоже?»
«Да».
Было и правда похоже. А кроме того, Гайка готова была соглашаться с Лесем во всем. Лесь довольно улыбнулся. Гайка спросила шепотом.
«А зачем оно тебе, солнечное затмение?»
«Сейчас. Но ты приготовься слушать терпеливо».
Дырчатая луна. Лесь на четвереньках подобрался к будочке, скрылся за дощатой дверцей и скоро появился с темным и ржавым шаром в руках, размером с очень крупное яблоко. Сел по-турецки, перекинул шар из ладони в ладонь.
«Как по-твоему, что это?»
Гайка недогадливо молчал.
«Это пушечное ядро».
Гайка не хотела спорить, но все же сказала.
«Ядро ты еле-еле поднял бы, а этот шар кидаешь. Видно же, что он пустой».
«Потому что это не настоящее ядро, а декоративное. Знаешь, у штаба флота старинные пушки стоят. А перед ними ядра горками сложены. Все думают, что они настоящие. Они специально для украшения сделаны. Памятники ведь всегда пустые делают, чтобы зря металл не тратить. А эти ядра тоже вроде памятника. Стенки совсем тонкие. Видишь, на вылет пробило».
Лесь катнул ядро Гайки по черепичному желобку. Она поймала. В черном, нетяжелом шаре были два отверстия. Одно с краями внутрь, другое с рваными, торчащими наружу зубчиками.
Гайка почему-то испугалась.
«Чем это пробило?»
«Пулей, конечно. Помнишь, прошлой весной была там пальба? Ну, когда вместо одного штаба сделалось два. Не заспорили, чья охрана должна у ворот стоять?» Гайка зябко повела плечами.
«Папа говорит, совсем голову потеряли от своей дурацкой политики. Там одного мичмана ранили, да?»
«Да, но не сильно. Патруль схватился за автоматы, и одна пуля в это ядро. Оно к другим только чуть-чуть было приварено, вот и отлетело в траву. Мы с ребятами на другой день приходили следы от пуль на камнях смотреть. Я его тогда и нашел. Стасик Мельченко хотел его у меня на старый газовый баллончик выменять, но я не стал. Я, может быть, потом Стаське его и так отдам, а пока оно мне нужно».
«Зачем лезь?»
«Думаешь, на память о стрельбе?» «Вовсе нет. Просто это ядро у меня, как модель дырчатой луны».
«Дырявой луны?»
«Дырявыми кастрюли бывают», — веско сообщил Лесь. «А луна дырчатая, пробитая метеоритами насквозь». И замолчал, ушел в свои мысли. Гайка с минуту тоже сидела тихо, трогала теплое ядро. «При чем тут этот шар? Дыры в луне? Затмение?»
«По-твоему, выходит, что луна пустая?»
Лесь встряхнулся. «У какого-то ученого есть такая мысль. Называется гипотеза. Он считает, что луна — спутник искусственного происхождения, и что она пустотелая. И я тоже так считаю».
«Почему?»
«Ну, потому что мне это подходит. А раз она пустая, метеориты могут пробить ее корку насквозь, верно? Возможно, некоторые маленькие кратеры на Луне совсем без дна. Только астрономы не обратили на это внимания. Может так быть?» Гайка торопливо кивнул. Лесь, довольный ее согласием, подобрался ближе, взял шар, покрутил. «Ну вот. Значит, может и так случиться, что солнечный луч проткнет Луну насквозь. В один кратер влетит, в другой вылетит». Он поднял шар к лицу, глянул на солнце через два отверстия, зажмурился от горячей вспышки. Дал глянуть Гайке. Она тоже зажмурилась и ойкнула. И засмеялась, с готовностью радоваться всему, что радует Леся. А Лесь объяснял дальше. «Я вот ни на столечко не сомневаюсь, что такое случается. Только увидеть это можно лишь в очень редких случаях».
«При затмении», —
обрадованно догадалась Гайка. «Да, при полном затмении, когда Луна точно между Солнцем и нашими глазами. Если два кратера совместятся на одной линии, луч проскочит Луну на вылет. И мы увидим в телескопе... ну, будто искру на черном диске. Как вон там». Лесь кивком показал на флаг. В черном круге мелькала крошечная дырка.
«Почему же ученые ничего такого не замечали?»
«Может быть, и замечали, но не обратили внимания», — быстро откликнулся Лесь. Было ясно, что он немало думал об этом. Или решили, что видят просто блик в оптической системе. Или, скорее всего, еще не было случая, чтобы два дырчатых кратера оказались на оси между Солнцем и Землей.
«А тебе, думаешь, повезет увидеть такое?»
«Гайка, я абсолютно уверен. Смотри, сколько счастливых совпадений. И флаг появился, и банку я раздобыл».
«Но ведь надо еще, чтобы случилось затмение».
«Оно скоро, через неделю».
«Да? А почему ничего не слыхать? Если ожидается затмение, во всех новостях заранее сообщают».
«А оно не у нас ожидается. У нас его не будет видно, только чуть-чуть луна по краешку солнца чиркнет. А зато в Южной Африке оно будет полное». Гайка смотрела с робостью, но и с несмелой усмешкой. «Ты что же, в Африку собрался, да?» Лесь тоже усмехнулся. «Решила, что я ненормальный?»
«Нет, но...»
«Я придумал систему. Помнишь тот стеклянный кубик?»
«Который разделяет пространство?»
«Думаешь, он почему их разделяет?» «Потому что изменяет ход световых лучей. Значит, с его помощью можно выправить оптическую ось».
«Как это...»
— сказала Гайка беспомощно. Ничего не поняла. «Ну как? Отрегулировать линию зрения так, что Луна окажется на ней передвинутой. И затмение будет видно не только в Африке, но и здесь. Через мой телескоп, конечно. Я еще и стекло от своих очков приспособил, которое уцелело. Очки эти тоже для выправления оптической оси были сделаны».
«И эта система получилась? Ты уже испытывал?»
«Да. Я вставил ее в телескоп и рано утром смотрел на горизонт, когда солнце еще не видно. Это тому не видно, кто просто так смотрит. А в телескопе оно, пожалуйста, будто красный арбуз на блюде».
«А глаз не слепит?»
«Я ж со светофильтром смотрел, с коричневым».
«Лесь, «По-моему, твоя система — великое изобретение. Про него надо сообщить ученым».
Он посмотрел своим странным взглядом, вроде бы и на гайку, и в то же время куда-то в другое пространство, сказал тихо и увесисто. «Не вздумай. Эту вещь тут же приспособят для оптических прицелов, для стрельбы по невидимым целям. И засекретят. И меня куда-нибудь запрячут или запрут, чтобы не разглашал».
«Ой, правда».
С полминуты гайка сидела притихшая, потом пообещала.
«Я никому, ни словечко».
Лесь, будто извиняясь за недавнюю суровость, проговорил доверительно. «За себя-то я не очень боюсь, но видишь ведь, на свете столько всего. Люди с ума посходили, чуть что за оружие хватаются. А если к ним еще и такие прицелы попадут?»
«Тогда и вертолеты не нужны, чтобы ракетами по кораблю», — грустно согласилась гайка. «Можно хоть откуда».
«И неважно, кто там на корабле», — сумрачно усмехнулся Лесь. «Гайка, вот эти, которые на вертолете были, они же видели, что корабль не воюет, что на нем мирные люди спасаются. Их-то зачем убивать? Ведь от них же никому никакого вреда».
«Папа говорит о зверении».
Лесь лег спиной на черепицу, зажмурился. «Я про это с дядей Симой разговаривал, и мы пришли к выводу, что земной житель сам по себе не может докатиться до такого. Ну, чтобы убивать без разбора, жечь, зверствовать. Это не человеческая природа. Какой-то чужой разум из другой галактики влияет на человеческие мозги, чтобы люди перебили друг друга, а потом пришельцы захватят планету».
«Лесь, даже мурашки по спине».
«Вот видишь, мурашки. Это какое-то невидимое излучение действует. Они понаставили антенны и давят на нас».
«Где же эти антенны?»
— жалобно спросила гайка. Лесь быстро сел.
«Да везде. Мы же не разбираемся, где что. Вот, например, снесли старый дом, где была детская флотилия, и поставили пятиэтажку, а на крыше белый шар. Это чехол такой для антенны. Как на кораблях, которые за космосом следят. Видела?»
Гайка кивнула. Лесь опять смотрел вдаль.
«Говорят, новая метеостанция. А никто не знает толком, зачем она и откуда. У входа дядька с пистолетом. Они, наверное, засели в этой станции и шлют свои лучи на город. Может, из-за этого и стрельба у штаба случилась».
Гайке было неуютно. Она помнила новый пятиэтажный дом, облицованный голубой плиткой, с большим белым шаром на крыше. И здание, и шар всегда казались ей такими красивыми. А теперь...
«Но, может быть, это все-таки правда метеостанция, а?»
«Может быть. Но где-то все равно есть и чужие антенны. Инопланетные. Я уверен».
«И что делать?»
Лесь пожал плечами. Гайке не хотелось больше говорить о страшном. Лучше уж о дырчатой луне.
«Лесь, а зачем тебе этот луч, который через луну? Чтобы доказать, что луна пустая, да?»
Лесь дотянулся до пальца с желтой ниткой, потрогал, оглянулся на гайку через плечо.
«Вот это и есть самая главная тайна. Я хочу поймать луч в свой энергонакопитель. Слушай, садись ближе».
Они не сели, а улеглись на черепице, рядышком, как тогда на камне. Гайка с благодарностью и непонятным замиранием выслушала догадку Леся о луче, прошедшем сквозь тьму.
«Понимаешь, Гайка, это как с человеком. Если у него случались всякие несчастья, а он выдержал, у него появляется, ну, такая особая сила, что ли. Закалка. Если, конечно, это хороший человек, и если он не заблудился во тьме. Я об этом первый раз подумал, когда про жизнь нашего дяди Симы узнал. Он столько всего перенес. А луч, он тоже. Он ведь живой, потому что в нем энергия.
Ты меня слушаешь?»
«Слушаю, конечно. Я про папу подумала».
«Ну, значит, ты понимаешь. Луч, если даже через маленькое темное пространство проходит, делается сильнее и добрее. Вот, например, в моем инкубаторе. Простые лучи ничего не могут, а тот, который пробивается сквозь мячик, выводит кузнечика. Живая энергия в нем. Гайка, а если не через мячик, а через громадный шар, не через пустую луну, у которой внутри темнота, луч наберет такую космическую силу.
И ты ее в свой накопитель?»
«Да». Лесь опять сел.
«Который из Лейденской банки?»
«Да».
«Ты думаешь, получится?»
«Я уверен».
«Лесь, а зачем тебе эта энергия? «Как зачем? Для всего для хорошего. Это же положительная энергия. Направишь ее на злого человека, он станет добрым. Или, скажем, где-то землетрясение. Наведем излучатель на тот район, и там все восстановится».
«Ох, Лесь, на это, наверное, никаких лучей не хватит».
«Но на какие-то хорошие дела все равно хватит. И на защиту от плохого».
«Ты думаешь, получится?»
Опять засомневалась Гайка. Конечно, Лесь был замечательный изобретатель, но все-таки энергонакопитель из пивной банки... Лесь тут же угадал ее мысли.
«Дело не в банке. Она просто приемник, а главный накопитель — дырчатая луна».
«Лесь, когда банка зарядится, ты, наверное, пустишь луч в Вязникова, чтобы он исправился?»
Лесь подтянул ноги, уперся подбородком в коленки.
«Нет, не буду».
«Боишься, что не поможет?»
«Не в этом дело. Вот если бы он сам, без этого...»
Гайка набралась смелости, зажмурилась и выпалила.
«А все же хорошо, что он есть на свете».
Лесь дернулся.
«Вязников? Почему хорошо?»
«Ну, если бы его не было, вы бы не подрались, и тебя бы не прогнали с уроков. И мы тогда бы не встретились».
Лесь, кажется, всерьез обдумал это рассуждение.
«Кто его знает? Может быть, и встретились бы при других обстоятельствах».
«Лесь, а ты еще возьмешь меня в свою бухту?»
И Гайка обмерла в душе. Он сказал без удивления.
«Ну, конечно, это теперь моя и твоя бухта».
«Лесь, это ты по правде?»
Он посмотрел на Гайку, понял, видимо, ее сомнения и терзания, и пообещал хорошо так, будто сестренке.
«Я тебе там еще кое-что покажу, не только бухту».
«Ой, что?»
«Из бухты есть выход на... нездешний берег».
«На какой?»
Гайка опять замерла от ласковости Леся и от новой тайны.
«Я это место называю безлюдные пространства. Там развалины старинных городов, как в заповеднике, только больше и гораздо интересней. Остатки крепостей и храмов, и обсерваторий, и просто заросшие места, трава и камни. Идешь, идешь, а кругом только солнце да кузнечки».
«И время стоит, да? Как в бухте?»
— прошептала Гайка.
«Да».
Они еще с полчаса посидели на крыше, поговорили о скором затмении и об устройстве энергонакопителя. Потом Лесь пошел провожать Гайку. Цицилия Цезаревна окликнула его из калитки.
«Лесичек, тебе не тяжело? Такая громадная книга!»
«Значит, что же, Гайке снова надрываться, да?» — огрызнулся Лесь.
Тогда ЦЦ умилилась.
«Какой ты молодец! Просто рыцарь!»
Лесь поудобнее ухватил могучую книгу левой рукой.
«Давай вместе понесем»,
— забеспокоилась Гайка.
«Не»,
— Лесь вытянул правую руку. «Гайка, смотри, вон дом Ашотика, а его окно — пятое с левого края, четвертое снизу. Вон зеленым занавешено, видишь?»
«Подожди. Ага, вижу. Лесь, а почему ты свою выпрямительную систему не приспособишь, чтобы маяк на мысу мимо этого дома видеть?»
«Не получается», — сопя от тяжести объяснил Лесь. «До маяка слишком близко. Системе нужны космические расстояния».
Вторая часть. Кузнечик Велька. Бамбуковая флейта. Под утро Лесю приснилось, что он встал, а на коленках уши, в точности такие же, как на голове, под волосами.
«Мама, что теперь делать-то?»
«Ну, что делать? Раз выросли, значит, так полагается. Мыть не забывай».
«При чем тут мыть? Дай мне школьные штаны, зимние, а то как же я...»
«Где я их найду так скоро? Надо весь шкаф перетряхивать, а я на работу опаздываю».
«Не беда, сходишь в школу так. Сам виноват, чересчур много возился с кузнечиками».
И Лесь пошел в школу. Ранец держал в руках, прикрывая им коленки. И больше всего боялся увидеть Вязникова. И, конечно, увидел его. Еще далеко от школы, в балке, под аркой старого водопровода. Но у Вязникова не было ехидной улыбки. Он смотрел хмуро и виновато и прикрывал ноги портфелем.
«Что? Тоже?»
— сразу догадался Лесь. Вязников стыдливо отвел портфель. Уши были большие и круглые, как грузди.
«И помытые», — язвительно подумал Лесь.
Но тут же спохватился. Не до злорадства.
«Как же нам теперь быть-то, а, Вязников?»
«Жития не дадут», — горько сказал тот.
«А может, и других так же?»
«Нет, я уже смотрел. Только у нас двоих». У Леси уже слезы в голосе.
«За что же нам такое наказание?»
«Выходит, есть за что», — значительно и скорбно произнес Вязников. «Но теперь не плакать надо, а выход искать».
«Какой?
У тебя же есть желтая нитка. Давай». Лесь торопливо разул левую ногу, смотал нитку с пальца.
«Сядь»,
— велел Вязников, и Лесь послушно присел на глыбу ракушечника. Вязников намотал нитку вокруг уха на его коленке.
«Потерпи» и дернул. «Ай!»
Но оказалось, что не очень больно. Ухо улетело в траву, а на коричневом колене остался розовый след, похожий на букву «С».
«Теперь другое». «Ага. Ай! Теперь давай я тебе».
И уши с колен Вязникова тоже улетели в травяную чащу. Лесь проследил за полетом последнего, сказал задумчиво.
«А все-таки как-то жаль их».
«Ничего, они превратятся в раковины, и в них будут зимовать твои желтые кузнечики».
«Ты откуда знаешь про кузнечиков?»
Вязников улыбнулся, но без насмешки.
«Я, Носов, много про что знаю».
«А про что еще?» — насторожился Лесь.
«Ну, например, как вы с Малютиной купались в тайной бухте, и она из-за тебя чуть не утонула. Но не бойся, я никому не скажу».
Лесь оттопырил губу.
«Говори, если хочешь. Подумаешь».
«Нет, не скажу».
«Ты лучше бы перестал меня на гараже рисовать».
Вязников развел руками.
«А вот это не могу. Я слово дал, что буду до 10 класса».
«Дурак ты, Вязников».
«Может быть. Но что поделаешь, если слово?»
«Ничего не поделаешь», — согласился Лесь.
«Ой, подожди, я придумал!»
Вязников выхватил из портфеля обрезок бамбуковой палки.
«Вот, возьми!»
«Зачем? Стукать тебя за каждый рисунок? Не буду я!»
«Не стукать! Сделай из нее флейту!»
«Флейту? Зачем?»
«Как заиграешь, мой рисунок сразу станет невидимым, растает у всех на глазах!»
«Ты, Вязников, это хорошо придумал!»
— медленно проговорил Лесь. Ему хотелось вспомнить, где еще, в каком его сне тоже была флейта. Но не успел. Проснулся по-настоящему. Наяву идти в школу было не надо. Выходной. После завтрака Лесь вытащил из сарая обломки дедушкиного бамбукового кресла-качалки. Выпилил из спинки желтую лаковую трубку, сантиметров 40 длиной. И стал размышлять, как из этой штуки сделать флейту. В музыкальных вопросах Лесь не разбирался, это ведь не солнечная энергия.
«Надо спросить у Гайки», — подумал он.
Гайка оказалась слегка на помине, возникла в калитке. Все гайки обрадовались. Пират приветливо помахал хвостом, дядя Шкип соскочил с конуры и потерся о Гайкины ноги. А Лесь сказал:
«Ты знаешь, как устроены флейты?»
Гайка не знала. Она в свое время училась играть на фортепиано.
«Если хочешь, узнай у старых знакомых».
«Узнай».
«Лесь».
«Что?»
«А помнишь, ты вчера обещал показать мне безлюдные пространства?»
Лесь поморщился. Не хотелось ему туда сейчас, о флейте были мысли. Но он вспомнил, что один раз уже обманул Гайку насчет кузнечика.
«Ладно, идем». «Мама, мы пойдем погуляем с Гайкой». «Только недолго».
А ЦЦ тут как тут.
«Лесик, ты опять босиком? И без рубашки, без майки. Это же нехорошо. Тем более идешь с девочкой».
«Тетя ЦЦ, я же не в театр с ней иду или на балет «Лебединый щелкунчик». Мы же на берег».
«Только не купайся. Или, по крайней мере, купайся рядом со взрослыми».
«Ладно»,
— и хмыкнул. «Рядом со взрослыми. В безлюдных-то пространствах». Гайка призналась, что боится колючек, поэтому пошли через балку не тропинками, а в обход. Мимо рынка и потом через гулкий железный мост. Перед мостом, в торговом переулке, Лесь увидел своего недруга. Тот шел со старушкой. Видимо, направлялся со своей бабушкой на рынок. Они шагали навстречу. Лесь толкнул Гайку локтем. «Смотри, вон идет тот самый Вязников!» Лесь сказал это громко и бесцеремонно, словно про встречную лошадь или кота. Вязников не отвел глаз, небрежно улыбнулся. «Мне, мол, наплевать на твое нахальство». Они неторопливо сходились. Вязников был сейчас, конечно, без черной бабочки и без белой рубашки. В старенькой желтой майке, выцветших коричневых трусиках и в растоптанных полукедах на босу ногу. Поэтому он не казался таким противным, как в школе. По правде говоря, он совсем не казался противным. Тем более, что Лесь не забыл недавний сон. Но сон — это сон, а жизнь — это жизнь. «Смотри, Гайка, этот синяк под левым глазом ему поставил я. Вчера». Синяк и правда был еще заметен.
«Не надо», —
шепотом попросила Гайка. Она не понимала тонкости их отношений и боялась, что повторится драка. Вязников, проходя мимо, улыбнулся очень вежливо. «Здравствуй, Гулькин. Нос у тебя все еще распухший». «Неправда», — надменно откликнулся Лесь. И Вязников отвел глаза, потому что в самом деле сказал неправду. Лесь и Вязников разошлись, а потом вдруг оглянулись друг на друга, словно по уговору, и остановились.
«Не надо, Лесь»,
— опять боязливо попросила Гайка. «Вязников, иди сюда», — нейтральным голосом сказал Лесь. Вязников, улыбаясь все так же, пошел к Лесю. Бабушка смотрела вслед бледно-голубыми глазами. Наверное, думала, что встретились приятели. Они сошлись. Гайка опасливо моргала. Лесь поджал ногу, смотал с пальца желтую нитку, скатал в комок. Его осенило этакое вдохновение. «Давай, Вязников, я сведу твой синяк. Не бойся, это по правде». «Я не боюсь», — вздохнул он. «Я знаю, что по правде». Лесь 3 секунды подержал шерстяной комочек в солнечных лучах и потер им синяк Вязникова. Раз, второй. Вязников зажмурился и послушно замер. Наконец Лесь опустил руку. Кажется, синяк побледнел. «Ну вот, через полчаса исчезнет совсем». «Спасибо», — опять вздохнул Вязников. «На здоровье». И вдруг Леся словно толкнула что-то. «Слушай, Вязников, ты умеешь играть на флейте?» Вязников не удивился. Трогая мизинцем потертый синяк, ответил рассеянно. «Учился когда-то. Но играть — это одно, а делать флейты — другое. Делать не умею». «Почему он так сказал? Насчет делать?» Леся даже суеверный холодок щекотнул. А Вязников повернулся и пошел к терпеливо ожидавшей его бабушке. Тогда и Лесь пошел в свою сторону. И Гайка с ним. Через несколько шагов Гайка неуверенно высказалась.
«По-моему, он не такой уж отвратительный, если смотреть со стороны».
Лесь промолчал. Остановился опять. Поставил на ракушечный поребрик ногу, стал наматывать нитку на палец, у которого нет названия. Искра на черном круге. Наблюдать затмение Лесь позвал Гайку и Ашотика, потому что это были друзья. Познакомились друг с другом 1,5 недели назад, оказалось, давным-давно. И не было между ними никаких тайн. Намечалось затмение на 3 часа пополудни, и Лесь, прибежав из школы, начал готовиться заранее. Установил на крыше пристройки телескоп с коричневым светофильтром и дополнительным прибором впереди трубы. Прибор назывался СКОО, то есть «Система коррекции оптической оси». По-научному, да, это и понятно. Лесь прочитал от корки и до корки занимательную астрономию и книгу «Тайны космических стекол». Да и от врачей кое-чего наслушался, когда лечил глаза. День стоял теплый и, главное, совершенно безоблачный. Ничто не мешало наблюдениям, и никто не мешал. Чтобы ЦЦ не квахтало на дворе: «Ах, осторожнее! Ах, не упади с крыши! Ах, тебе вредно смотреть на солнце!» Лесь проявил хитрость. На кухне, глотая жареную картошку с кабачками, он заговорил.
«Зеленого горошка у нас нет? Вот жаль. А в магазине на Батарейной продают консервированные, большущие банки. И почти без очереди. Я слышал, на улице две бабки друг дружке рассказывали».
Мама, которая пришла со своей почты на обед, посмотрела на сына.
«Ох, Лесь».
Но ЦЦ уже схватила сумку. Она считала своим долгом добывание продуктов для всей семьи. И был у нее в этом деле особый азарт. А Батарейная слобода, между прочим, на другом берегу большой бухты. В половине третьего пришли Ашотик и Гайка. Ашотик сразу прилип к пирату и дяде Шкипу, которые рядышком грелись на солнцепёке. Он любил животных, и теперь он устроился между котом и собакой. Облапил пирата за шею, а Шкипу гладил брюхом. Те довольно жмурились. Лесь и Гайка забрались на крышу.
«Скоро?» —
прошептала Гайка. Она волновалась. Ей самой, по правде говоря, затмение было ни к чему. Но очень-очень хотелось, чтобы все получилось у Леси. «Все будет в нужную минуту, как в календаре», — суховато сказал Лесь. Он тоже волновался, но скрывал это. В том, что они увидят затмение, Лесь был уверен. А вот пройдет ли луч сквозь луну? Лесь понимал, как мало шансов, что два сквозных кратера окажутся на одной оптической оси. Тут недостаточно просто верить в удачу. Надо этой удаче помогать. И Лесь, ради доброго колдовства, нынешним утром надергал из флага ниток и намотал их уже не на один палец левой ноги, а на все пять. Теперь оставалось ждать. Так же, как ждали ученые, приехавшие в Южную Африку и на всякие тропические острова. Вот уже и пора бы начаться. Но ничего не было заметно. Лесь не отрывался от окуляра. Воздух был жаркий, а от замирания все равно озноб по спине. Увеличенное телескопом солнце сквозь темный фильтр казалось вишневым шаром, совершенно круглым, без всякого следа наезжающей на него луны. Неужели СКО вероломно отказала в решительный момент? Нет, не отказала. Сверху и сбоку на тускло светящийся шар наползал еле заметный ноготок черноты. Вот он стал уже хорошо виден. Вот чернота отъела круглой челюстью от вишневого арбуза солидный кусок.
«Гайка, смотри! Осторожней, не сбей трубу!»
Гайка ткнулась глазом в телескоп.
«Ой, Лесь, ты великий изобретатель!»
«Красиво, да?»
«Да!»
Было и в самом деле красиво, но в то же время и страшновато. Вернее, не страшновато, а как-то слишком просторно, что ли. Это было похоже на то, что в первый раз ощутила Гайка на безлюдных пространствах. Вроде бы ничего особенного она там не увидела. То же, что в заповеднике. Те же развалины, та же полынь, сурепка, да чертополох. Но когда Лесь вывел ее туда по тесному скальному проходу с берега бухты, Гайка сразу замерла. И первые минуты говорила только шепотом. Такая здесь была ширь и солнечная тишина. И полное понимание, что нет здесь никого, кроме их двоих, Гайки Малютиной и Леся Носова. То есть живые существа были. Пробивали тишину сухими трелями кузнечики, шастали по камням ящерицы. Совершенно по-домашнему прыгали воробьи, а над обрывами реяли чайки. Но люди здесь не появлялись давным-давно. Это чувствовалось сразу. Лишь древние следы их виднелись всюду. Заросшие остатки домов, колонны и арки на месте храмов, серые развалины крепостных стен, похожие на гребни гигантских ящеров. И все это... до горизонта. Но в развалинах не было ничего пугающего и не было печали. Только спокойствие и тихая ласковость. И Гайка быстро доверилась безлюдным пространствам и скоро привыкла к ним. Наверное, потому, что рядом был Лесь. Потом они не раз бродили с Лесем по укрытым кустами древним мостовым, по набережным старинных пристаней и под мостами разрушенных водопроводов. Время здесь не совсем стояло, но двигалось еле-еле, и можно было не спешить. Они ходили, взявшись за руки, и разговаривали про свою жизнь. Лесь рассказывал, что дядя Сима скоро вернется из командировки и, наверное, уволится с прежней работы, потому что надоело все время ездить по другим городам. Его зовут на должность заместителя начальника в маленький яхт-клуб при заводе точных приборов. У дяди Симы там есть давний друг, Никита Матвеевич. Они вдвоем решили отремонтировать небольшую полуразбитую яхту. И тогда у них, а значит и у Леся, будет собственный кораблик. Лишь бы в городе стало поспокойнее, а жители горного берега перестали бы палить друг друга из всех видов оружия.
«Думаешь, перестанут?»
— спросила Гайка. «Ну, не могут же нормальные люди все время жить вот так», — сумрачно сказал Лесь. «Иначе это же пойдет как зараза по всей земле».
«Думаешь, они нормальные? Ты же сам говорил, что инопланетяне людям мозги облучают. Вот и получается ненормальность».
Лесь пожал плечами. «На кого-то излучение действует, а на кого-то нет. Наверное, тут и от самих людей зависит. Не все ведь поддаются. Взрослые, по-моему, легче заряжаются злостью, чем ребята».
«Всякое бывает»,
— нерешительно отозвалась Гайка.
«Вот и вы с Вязниковым тоже что-то делите».
«Опять ты про него. Чуть что сразу Вязников. Дружил бы тогда с Вязниковым, а не со мной».
«Какой ты глупый».
«Не глупый, а надоело. Ты все время его вспоминаешь».
«Не все время, а иногда. Потому что боюсь».
«Вязникова?»
«Не его. А что станете большими и сделаетесь правдошними врагами. Кровавыми».
«Вот ты и есть глупая», — вздохнул Лесь. «Не бойся за своего Вязникова».
«За своего? Я не о нем думаю, а о тебе. Чтобы ты с ним помирился. Хоть перед отъездом».
«Перед каким отъездом?» Лесь сбил шаг.
«Он говорил, что, наверное, скоро уедет».
«Куда?»
«С родителями. В другой город».
«Он это тебе говорил? Ты с ним разговаривала?»
Гайка опустила голову, но призналась без промедления.
«Недавно. Подошла на перемене и сказала: Вязников, помирились бы вы с Лесем».
«А он?»
«Он даже не удивился. Говорит, мы не ссоримся. А я: сейчас не ссоритесь, а потом опять нарисуешь». Тогда он и сказал: не успею. Мы в новом году, наверное, уедем. Насовсем.
Лесь вдруг заново услышал, как тихо на безлюдных пространствах, и показалось, что где-то далеко заиграла флейта. Он сказал, не глядя на виноватую Гайку:
«Ну что ж, тут уж ничего не поделаешь».
«Помириться-то можно успеть».
«Все равно ведь разъедемся», — возразил Лесь.
А флейта все играла вдали.
«Гайка, а он правда не удивился, что ты про это заговорила?»
«Ничуть. Он вообще какой-то...»
«Какой?»
«Будто про многое знает. И про нас с тобой».
Лесь вспомнил и признался бесхитростно.
«Мне один раз приснилось, что он мне сказал, будто знает, как мы купались в нашей бухте и что там случилось».
Гайка откликнулась еле слышно.
«Может, и правда?»
«Никто не мог узнать, не бойся».
«Я и не боюсь».
«Боишься?» — поддел Лесь. «Что от мамы влетит?»
«А вот нисколечко. Мама и так знает».
«Откуда?» — перепугался Лесь.
«Я сама рассказала. У нас с мамой такой обычай. Перед днем рождения я про все свои провинности рассказываю. Чтобы следующий год жизни начинать, ну, так, с чистой совестью. И мама не сердится. Вот я и признала, что купалась без спроса, и что ты меня спас».
«И что искупаться именно я тебе посоветовал», — уныло уточнил Лесь.
Гайка покаянно вздохнула.
«А что сказала мама?»
«Что нас обоих надо бы выдрать. Но меня нельзя, потому что именинница, а тебя — потому что герой».
«Понятно, почему она так смотрела на меня», — поежился Лесь. «Как на героя, когда я был у тебя в гостях».
«Да она просто тебя жалела, потому что ты рубашку помидором забрызгал. Как вцепился зубами в неразрезанный».
«Эта рубашка несчастливая какая-то», — примирительно согласился Лесь. «То кровь, то сок».
«Гайка, тебе не кажется, что где-то свирель играет? Или флейта?»
«Постой. Тут все, что хочешь, может послышаться от такой тишины, когда в ушах звенит. И что хочешь, привидеться может. Мираж какой-нибудь. Или даже по правде случится».
«Что?»
«Иногда кажется, вдруг летающая тарелка с инопланетянами опустится. Бесшумно так».
«Ну и пусть», — сказал Лесь беспечно. «Злые сюда не сядут, пространство не пустят».
«А бывают и добрые инопланетяне?»
«Конечно. Они всякие, как и люди».
«Лесь»,
— Гайка боязливо хихикнула,
— «а может, ты уже встречался с ними?»
«Два раза», — ответил Лесь. «Не поймешь, то ли дурачится, то ли всерьез».
«А они? Что?»
«Капитан говорит: Лесь Носов, полетим с нами. Поможешь нам осваивать энергию нашего Солнца и расслаивать пространство. У тебя на это особый талант. А мы тебе покажем разные космические миры».
«Ой, а ты?»
«А что я? Это ж на всю жизнь. Как я оставлю всех?»
и маму, и дядю Симу, и вообще.
«И ЦЦ»,
— полушутя вставила Гайка. Лесь ответил без улыбки. «И ЦЦ». Все это Гайка вспомнила сейчас, за какие-то полминуты, когда смотрела, как черная луна ползет на вишневое солнце. Лесь отодвинул ее плечом, глянул сам.
«Ого, сколько уже закрыло! Ашотик, иди посмотри на затмение!»
Ашотик послушно забрался на крышу. Посмотрел в окуляр. Удивился, как полагается.
«Ай, как красиво!»
Но при этом зябко шевельнул под свитером спиной. И спросил негромко.
«Лесь, можно я возьму Кузю? Мы поиграем!»
У Ашотика был теперь и свой желтый кузнечик. Денис. Он вывелся из пластмассового мячика 2 дня назад. И Ашотик его, конечно, полюбил. Но Денис, как и всякое только что родившееся дитя, был еще неразумен. За сутки он научился лишь отзываться на свое имя, да кувыркаться через голову. А Кузя, тот прямо как веселый человечек. И Ашотик не упускал случая порезвиться с ним. Ашотик неуклюже, но быстро сполз по приставной лестнице. А Лесь опять приник к окуляру. От солнца остался только светящийся серп. Остальную часть закрыла глухая круглая чернота.
«Ой, Гайка, сейчас! Дай взглянуть! Только быстро! Я боюсь пропустить момент!»
Лесь не пропустил момент. Луна закрыла солнце полностью. Пунцовый серп исчез, и в тот же миг вокруг черного диска зажглась бледная лучистая корона. Лесь дернул в сторону фильтр, и корона засияла золотом. Но не этот свет и блеск нужен был Лесю. Сердце у него колотилось лихорадочно, и приходилось делать частые глотки, чтобы удержать его в грудной клетке.
«Ну где ты? Где? Единственный нужный лучик!»
И вот случилось. На бархатно-угольном круге проклюнулась колючая звездочка. Лесь охнул, схватил лейденскую банку, приставил отверстием к окуляру. И сразу понял — есть энергия. Банка наполнилась плотной, увесистой теплотой. Не лопнула бы. Лесь щелкнул резинкой жестяного затвора, банку прижал к груди, а сам опять глянул в окуляр. Полного затмения уже не было. Черный диск тихо двигался и снова открыл, теперь с другой стороны, солнечный серп. Без фильтра серп казался ослепительным, Лесь засмеялся и заморгал. Для излучателя у Леся заранее был приготовлен приклад. Выструган из обрезка доски, вроде маленького самодельного ружья. Лесь изолентой примотал к этому ружьицу банку. Длинную резинку затвора соединил с проволочным крючком. Нажмешь спуск — откроется в донышке клапан. А это предохранитель. И Лесь медной скобкой зажал спусковой крючок. А то надавишь нечаянно, и знаешь, какая сила вырвется. Ой-ой-ой. И вдруг кого-нибудь вляпает случайно.
«Но это же добрая сила, ты сам говорил», —
опасливо напомнила Гайка. «Добрая энергия тоже может сжечь, если сверх меры, как солнце».
«А что еще она может?» — серьезно спросил Ашотик.
«А вот это как раз и надо выяснить».
«Она может злых людей делать добрыми», — сказала Ашотику Гайка. «Помнишь, Лесь объяснял?»
«Но это еще не точно. Попробовать надо». Лесь покачал в ладонях излучатель. Ашотик своими пушисто-коричневыми глазами посмотрел на Гайку, на Леся, спросил еле слышно.
«А оживлять людей, которые умерли, не может?»
Тихо стало, как на безлюдных пространствах. Даже Кузя, который сидел на плече Ашотика, словно засох.
«Наверное, нет», — виновато выговорил Лесь. «Тут уж ничего не поделаешь». Разве что того, кто умер минуту назад, и в нем есть еще крошечная капелька жизни. Это как аккумулятор. Если разряженный, можно зарядить снова. А если разбился, то никак.
Ашотик взял Кузю на ладонь, дохнул на него. Тот ожил, кувыркнулся. Но Ашотик не стал веселее.
«Можно я пойду домой?»
Я объяснил, чтобы не обижались. «Я по Денису соскучился, а он, наверное, по мне». Лесь покосился на Гайку. Ему до сих пор было неловко, что Денис он подарил Ашотику, а не ей. Хотя Гайке на день рождения он принес драгоценную вещь — стеклянный кубик от шкатулки ЦЦ. Едва Лесь подумал о ЦЦ, как она оказалась слегка на помине.
появилась в калитке с авоськой полный банок с зеленым горошком.
«Лесь, какой ты умница, что сказал мне про этот магазин. Я истратил на горошек все деньги, но ведь это такой дефицит. Теперь мы с запасом на зиму».
Лесь почувствовал, как он краснеет. Хорошо, что под загаром не видно.
«Тетя Цеца, давайте сумку, я унесу на кухню». «Спасибо, мой хороший. Я еле дотащил эту тяжесть. Но самое тяжелое — стоять в очереди. Там все словно враги друг другу. Бабушка, дряхлая совсем, умоляла: пустите, голубчики, устала я стоять. Мне всего одну баночку. Так ее из магазина в шею. Я заступилась, но тут и меня чуть не съели».
Лесь потускнел и потащил авоську в дом, выгибаясь от тяжести. Излучатель висел у него за спиной, будто автомат на ремне. Гайка смотрела вслед и вдруг представила, как Лесь, расставив ноги, перехватывает излучатель и веером хлещет из него невидимой жаркой энергией по тесной очереди хмурых, отравленных злобой людей. И что же люди? Размякнут, заулыбаются, кинутся вслед за старушкой, которую прогнали. С удивлением и неловкостью глянут друг на друга. Будто проснутся. Что это с нами было? Люди! Гайке не верилось. Но ведь Лесь до сих пор никогда не обманывал. А Лесь уже возвращался. «Ашотик, давай я унесу Кузю, а потом мы тебя проводим». Лесь и Гайка отвели Ашотика домой и пошли к Большой Гавани, на Адмиральскую набережную. Лесь, кажется, знал, что ему делать. Гайка не спрашивала, просто шла рядом. Была в ней непонятная тревога. С высокой набережной виден был выход из бухты, перегороженный бонами, и другой берег, называвшийся Батарейная Слобода, и мыс, где стоял полукруглый старинный форт. Сейчас форт был наполовину закрыт серым корпусом крейсера авиаматки «Ладонь». Название авиаматки полагалось говорить с ударением на «А», но все называли ее «Ладонь» или «Ладошка». На широкой стальной палубе, будто и правда на ладони, как уснувшие мухи, сидели боевые вертолеты. По бокам торчали расчехленные ракетные установки, похожие на кусочки пчелиных сот. Город был спокойный и тих. По набережной и бульвару гуляли взрослые ребята, здешние и туристы. От музыкального фонтана доносилась переливчатая мелодия. На стальную великанскую ладошку смотрели спокойно. Но в этом спокойствии была усталость. Так люди, живущие рядом со складом боеприпасов, устают от страха и уже не думают о постоянной опасности. Ладонь хотела уйти в другой порт, на базу другого флота, который теперь считался заграничным, и подняла нездешний флаг. Так решил командир авиаматки, и его поддержал экипаж. Штаб запретил уход, пригрозил принять все меры и привел в готовность береговые батареи. Ладонь расчехлила установки, после чего в штабе начались долгие и бесполезные переговоры. Авиаматка с раскаленной от солнца палубой уже неделю стояла у выхода из бухты, громадная, стальная, неумолимая. На корабле и на берегу боевые вахты дежурили у пусковых пультов. На площадях и в скверах порой собирались митинги, кто за ладонь, кто за штаб. Тех и других иногда пытались разогнать парни в пятнистых робах и лиловых беретах. Один раз с лиловыми беретами крепко сцепились черные, морской десант. Правда, без стрельбы, в рукопашную. Досталось и тем, и другим. Дядя Сима сказал по этому поводу: «Романтика гражданской войны. Мало что на горном берегу все передрались, так и нашим не сидится. Адмиралы грызутся за власть, а у лейтенантов и мичманов зуд под копчиком. И матросики туда же». Лесь крепко сжал излучатель.
«Гайка, а если сейчас лучом по ладошке? Может, и пропадет у них агрессивность? А то ведь шарахнут из установок, тогда половина Батарейной Слободы в дым». «Давай, Лесь», — неуверенно согласилась Гайка. Лесь уперся локтями в гранитный парапет. Вот тут-то и подошел Вязников.
«Чем это вы занимаетесь?»
Видно было, что он прячет под ленивой усмешкой настоящее любопытство.
«Играем»,
— сказала Гайка миролюбиво и посмотрела на Леся. «Не задирайся, ладно?» А он и не собирался, хотя и досадно было, что Вязников помешал. Вязников тронул пальцем банку, спросил совсем серьезно:
«Это что, космический бластер?»
«Да», — сказал Лесь. «Он ведь ничем не рисковал. Все равно Вязников не догадается.
Особый излучатель. Сейчас шарахну по ладошке секретной энергией, и там сразу раздумают ракетами грозить».
«Не надо, лезь», — вздохнул Вязников, будто поверил. «У меня там старший брат, мичман».
«Но это же безвредно для людей»,
— быстро разъяснила Гайка.
«У них только злость исчезнет».
«И тогда их с батареи раздолбают, как плавучую мишень», — тихо сказал Вязников. «Или ночью десант возьмет их тепленькими». Гайка глянула на Леся.
«Тогда может облучить батареи?»
«Отсюда не достать», — насупленно объяснил Лесь. «И вообще, чем ладошка лучше батарей?» «На батареях у меня дядя», — сказал Вязников. «Папин брат, старший лейтенант. Ладно, пока». И пошел, покачиваясь, тонкий, слегка согнувшийся, почему-то грустный. И Лесь неожиданно сказал ему в спину.
«Вязников, ты правда уедешь отсюда?»
Он остановился, посмотрел через плечо. «Не знаю, может, да, может, нет, как получится у родителей». И пошел опять. И скрылся за каштанами.
«Лесь, не надо нам соваться в эти дела», — негромко, но твердо сказала Гайка. «Мы же не знаем, кто прав, а кто виноват. И вообще, там брат, а там дядя».
«Да никто не прав. Все посходили с ума. И дядя, и братья». Лесь чуть не заплакал.
«Но у тебя же не хватит энергии на всех. Лесь!»
«Что?» — ощетинно вскинулся он.
«Ты же сам говорил, виноваты инопланетяне. Если сбить их излучение...»
Она смотрела не на Леся, а куда-то назад и вверх. Лесь посмотрел туда же. Над каштанами Адмиральского бульвара видны были крыши сигнальной горки, а над крышами блестел голубой куб новой метеостанции с белым шаровидным чехлом антенны. Лесь сжал губы и поднял приклад к плечу. Потом нахмуренно глянул на Гайку. «А как мы узнаем, что излучение прекратилось?»
«Увидим же, какая сделается жизнь».
«Это не сразу. А сейчас-то как?»
«Лесь, мне кажется, шар лопнет и задымится».
Лесь теперь не колебался. Убрал предохранитель, прицелился и на 3 долгие секунды нажал спуск. Разумеется, ничего не случилось. Шар по-прежнему сверкал белизной неподвижный, незыблемый. Лесь враз, в один миг понял, что все это его сплошная выдумка. Не было никакой искры на круге затмения, а был просто блик на линзе. И не может быть никакой энергии луча. И лейденская банка — обычная пустая жестянка. И стеклянный кубик врет, когда разбивает мир на радужные картинки. И безлюдное пространство, просто оглохшее от зноя окраины заповедника. И бухта, о которой никто не знает, обычный закуток между скалами. Купальщики в него не лазят, потому что боятся крутых тропинок. И так он стоял, прощаясь со сказкой и надеждой. Уже не смотрел на антенный шар, а смотрел на свои старые сандалии. Опустил деревянно-жестяную игрушку и слышал, как звенит вокруг беспощадное знойное солнце. И асфальт, и гранит были горячими, как броневые листы авиаматки.
«Лесь, смотри, туда!»
По шару шли змеистые черные трещины. Потом он распустился, как бутон. Куски скорлупы откинулись. Гайка и Лесь увидели кузнечика. Издалека он казался обыкновенным желтым кузнечиком, но занимал всю центральную площадку крыши. Велька. В среду вернулся дядя Сима. Поцеловал размякшую от радости ЦЦ, подкинул под потолок Леся. Был дядя Сима жилистый, высокий, с длинным коричневым лицом и светлыми, как голубая вода, глазами.
«Мама на работе? Пошли, я соскучился».
Мама работала в маленьком почтовом отделении. Здесь пахло разогретым сургучом и яблоками, и было мало посетителей. Мама обрадовалась дяде Симе. Завела его и Леся в комнату, где хранились посылки, и велела.
«Ну, Серафим Денисович, рассказывай, как ездил и почему так долго?»
Дядя Сима стал рассказывать и под конец сообщил, что ездить по сухопутью ему совсем уже надоело, поэтому он окончательно решил перейти на работу в яхт-клуб.
«Ура!»
— выдохнул Лесь.
«А как вы тут жили без меня?»
Мама сообщила, что жили ничего. К зарплате обещают прибавку. Лесь почти не спорил с тетей Цецей и завел себе новых друзей, которых обучает хитростям солнечной энергии.
«Друзья, это чудесно! Ладно, Лесь, пошли. Маме надо работать, а то не дадут прибавку».
«Я задержусь. У меня еще разговор».
Дядя Сима был понятливый.
«Хорошо, тогда догоняй».
Едва он ушел, мама взволнованно сказала.
«Лесь, что случилось?»
«Ничего. Так, признаваться буду».
«Господи, в чем? Что натворил?»
«Да не сейчас. Вообще. За долгое время».
«Вот как».
Мама успокоилась. Но не совсем. Села на табурет, Леся поставила перед собой.
«А с чего это на тебя такая откровенность не зашла?»
Лесь затеребил пыльные, разлохмаченные на кромках шорты.
«А чего? Во второй десяток лет перешагивать с грехами?»
Мама посмотрела очень внимательно, придвинула растрепанного сына ближе, а он уткнулся взглядом ей в колени и сильнее задергал штаны.
«Лисенок, ты это сам придумал?»
«Да, а еще Гайка подсказала».
«Гайка умница».
«Да», — шепотом согласился Лесь.
«Ну, давай, выкладывай».
Лесь потрогал под майкой дырчатый камешек, посмотрел в окно.
«Очки не случайно разбились. Я их сам, чтобы стекло для системы использовать». «Батюшки мои, открытие! Будто я и так не догадалась».
«Ну, с Вязниковым дрался, ты это знаешь. А еще двойка по географии. Я думал, он после пятерки меня долго не спросит, а он на следующий день. И вляпал. Я забыл тебе сразу сказать».
«Забыл, значит. Ну, дальше».
«А ты не смотри так. Я ж добровольно признаюсь, а ты меня глазами это упрекаешь».
«Ты, чучело жареное, не торгуйся. Начал исповедоваться, так излагай все до конца».
Лесь повеселел.
«А еще тетю Цецу отправил в магазин наугад. Не знал, что там горошек. Но это же к лучшему, горошек-то там правда оказался».
«Лесь, не морочь мне голову».
Глаза у мамы опять перестали смеяться.
«Давай о главном».
«О чем? О нашем приключении в бухте, что ли? Мам, ну я же не знал, что Гайка почти не умеет плавать. Да ничего страшного не было. Подумаешь, нога застряла».
«Лесь, не вертись. Кузнечик-великан, о котором в городе столько разговоров, твоих рук дело. Я только сегодня утром сообразила, когда услыхала, что он желтый».
Лесь заморгал. Не испуганно, а скорее удивленно.
«Не маши ресницами и не отворачивайся».
«Мам, ну я же тебе про всякие нехорошие поступки говорю. А здесь-то что плохого? Никто не виноват. Он... Ну это ж случайно вышло. И он же хороший, добрый, как наш пират. Он...»
Мама уронила руки.
«Я так и знала. Где теперь это чудовище?»
Чудовище жило в мельничной балке. На крыше оно сидело всего секунды три. Потом приподняла туловище, дернула длиннющими уходящими за спину усами, из-под желтых твердых крыльев выпустила другие, прозрачные, и скакнула. И совершила полет по плавной дуге, скрылась за деревьями и крышами. Потом Лесь и Гайка увидели еще два прыжка кузнечика-великана. Он взлетал над домами и скрывался опять. Впрочем, кузнечик не казался великаном. Он был такой весь из себя привычный желтый кузнечик, что выглядел нормальным, а дома рядом с ним были как игрушки. Гайка прижимала к щекам ладони. Глаза у нее были круглые глазищи. Рот открылся. Пластмассовая скобка на кудряшках съехала на бок.
«Лесь, что теперь будет?»
«Скандал», — уверенно сказал Лесь.
«Нам попадет, да?»
«При чем тут мы? Что будет с ним? Вот вопрос. Ведь загоняют беднягу».
Он, кажется, не очень растерялся, но был озабочен.
«Вот тебе и шарик».
«Это я виновата».
«Почему?»
«Потому что я в последний момент подумала... Вернее, мне показалось, лопнет шарик и выскочит кто-нибудь вроде Кузи.